Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Новая попытка определиться. Донецкий городской суд Ростовской области снова пробует назначить дату рассмотрения по существу дела украинской военнослужащей Надежды Савченко. Как связан суд над украинскими националистами в Грозном и откровение Следственного комитета России о Яценюке-боевике. В Краснодаре суд над активисткой, задавшейся вопросом, почему россияне не могут свергнуть режим Путина. Загадочная русская смертность. Масштабное исследование ученых показало, что люди в мире живут все дольше. Но эта тенденция почти незаметна в России. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. Донецкий городской суд Ростовской области сегодня предпринимает новую попытку определиться с датой начала слушаний по существу дела украинской военнослужащей Надежды Савченко. Следственный комитет России считает ее виновной в убийстве двух российских журналистов, покушении на жизнь нескольких жителей Луганской области, которые могли пострадать в результате скорректированного якобы ею артобстрела, и незаконном пересечении российской границы. Савченко своей вины не признает. Адвокаты утверждают, их подзащитные еще до начала минометного обстрела, под которым оказались журналисты ВГТРК, попала в плен к боевикам ЛНР, а затем в результате сговора сепаратистов и российских спецслужб была незаконно ввезена в Россию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Идея рассматривать дело Надежды Савченко в приграничном Донецке ее адвокатам не понравилась сразу. А потому первым же ходатайством защиты к Донецкому суду в июле этого года была просьба отложить предварительные слушания до тех пор, как вышестоящий Ростовский областной суд примет решение о подсудности дела. Проводить разбирательство на границе с Украиной небезопасно, нелогично и непрактично, говорили защитники и просили, чтобы дело вернули в Москву. Адвокаты, в частности, обращали внимание на то, что именно в Москве живут потерпевшие, родственники журналистов, убитых, по мнению следствия, Надежды Савченко. В Москве же живет большинство экспертов, занятых в деле, и ряд свидетелей. Сама Савченко, узнав, что ее повезут в Донецк, составила завещание и написала в ООН Пан Ги Муну, попросив его обратиться к руководству России с предложением перенести слушание в Москву. Она сообщила генеральному секретарю ООН, что стоящий на границе с Украиной Донецк является главным центром и перевалочным пунктом для переправки российского оружия и пророссийских сепаратистов в Донбасс, а находящиеся там люди могут представлять угрозу для жизни членов ее семьи, которые намерены посещать судебные заседания. Говорит адвокат от Надежды Савченко Илья Новиков.
Закон говорит дословно следующее, что если не все участники процесса живут в том районе, который подсуден данному суду, то по соображениям целесообразности, эффективности, экономии, подсудность может быть перенесена в другой суд, который ближе ко всем. В нашем случае ни один из фигурантов этого дела, ни Савченко, ни 10 потерпевших, которые проходят по делу, ни более 50 свидетелей-экспертов, к Донецкому суду не имеет никакого отношения. Поэтому вопрос, который мы поставили перед Ростовским областным судом, это вопрос экономии времени, экономии денег.
Этот вопрос защиты Ростовский областной суд, вероятно, оставил без внимания, постановив рассматривать дело там, куда его изначально направили, то есть в Донецке. И этой перспективе, по мнению адвоката Надежды Савченко Марка Фейгина, в Донецком городском суде не рады.
Вопрос о подсудности стоит очень остро. Мы, как сторона защиты, как считали, так и считаем, что избрана генеральная прокуратура была предельно искусственно. Это было сделано специально, чтобы дело изолировать, отправить его в Донецк. И я, вот, честно говоря, в Донецком городском суде не увидел огромного желания рассматривать это дело. Так мне показалось, это сугубо мое личное впечатление, поскольку, видимо, есть на это свои причины. Дело слишком громкое, в нем огромное число томов, доказательств, потерпевших и свидетелей по делу. А прямо скажем, и только с этого года, после изменения статьи 30-31 Уголовно-процессуального кодекса, суды этой первой судебной инстанции, уровня первого судебного, приступили к рассмотрению дел по 105 статье умышленного убийства. Обычно этой практикой занимались суды более высокой инстанции.
По официальной версии, судить Надежду Савченко в российском Донецке решили, потому что именно здесь, в районе пункта пропуска Донецк-Изварина, она, как утверждают следователи, летом прошлого года незаконно перешла украинско-российскую границу. Следственный комитет России считает Надежду Савченко виновной в убийстве двух российских журналистов, покушении на жизнь нескольких жителей Луганской области, которые могли пострадать в результате скорректированного ею артобстрела, и незаконном пересечении российской границы. Савченко своей вины не признает. Адвокаты утверждают, их подзащитная еще до начала минометного обстрела, под которым оказались журналисты ВГТРК, попала в плен к сепаратистам и самостоятельно украинско-российскую границу не переходила, говорит Марк Фейгин.
Савченко, по версии следствия, отпущенная 23 июня 2014 года из плена, не могла пойти на территорию России. Это абсурдно. Она офицер украинской армии и наверняка пошла бы в сторону Киева, а никак не в сторону Москвы. Да еще и через Донецк, Воронеж и дальше. Это первое. Второе, это касается, собственно, обвинений по статье 105 части 2 с участием в убийстве по эпизоду с Волошиным и Корнелюком. Сейчас у нас есть уже достаточное основание говорить, что часть материалов по делу была сфабрикована. Каким образом? Мы ходатайствовали о приобщении, допросе такого Егора Русского. Насколько я понимаю, он в ЛНР является мэром одного из городов. Он брал в плен Савченко и, мало того, снимал на свой телефон пленение Савченко. Произошло это в 10 часов 30 минут утра. И после того, как его Следственный комитет допросил и забрал у него выемкой это доказательство, вот эту видеозапись, они просто взяли, изменили время на этой видеозаписи с 10.30, прибавив еще полтора часа, чтобы это как попадало в фабулу обвинения, что в 12 часов она причастна к гибели Волошина и Корнелюка, как корректировщик огня. Это, если факт будет выяснен, а он уже выяснен экспертами соответствующими, и мы это все представим и публично осветим, это свидетельствует о том, что нужно уже раз и навсегда прекратить преследовать Савченко, поскольку она невиновна. Если это выгодно по каким-то пропагандистско-политическим причинам, для этого надо было избирать более годный объект для преследования, но никак не человек, который не причастен к инкриминируемым ей деяниям. Этот вывод, он никуда не девается. Какие бы процессуальные вопросы ни стояли перед судом, заслонить эту проблему нельзя. Поэтому любой из судов российских, если он захочет разобраться в этом деле, он разберется.
Адвокаты Надежды Савченко пытались добиться рассмотрения ее дела судом присяжных. Однако из-за коллизии законов сейчас в России для женщин такая форма судопроизводства недоступна в принципе. На суд присяжных могут рассчитывать только те, кому грозит пожизненное лишение свободы. Но такое наказание в России женщинам назначать запрещено. Не исключено, что защита Надежды Савченко в ходе предварительных слушаний в Донецком суде, тем не менее, вновь будет ходатайствовать о рассмотрении ее дела с участием присяжных. Согласно версии следствия, во время боевых действий под Луганском в июне 2014 года Надежда Савченко в качестве оператора-наводчика передала украинским военным координаторы съемочной группы российских журналистов компании ВГТРК. Жертвами минометного обстрела стали репортеры Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Грозном Верховном суде Чечни предварительные слушания по делу члена руководства Организации Украинской Национальной Ассамблеи «Украинская народная самооборона» Николая Карпюка и киевского журналиста Станислава Клыха. В рамках так называемого чеченского дела граждан Украины обвиняют Следственным комитетом. Следственный комитет обвиняет их в убийстве российских военнослужащих и создании банды. Незадолго до начала суда официальный представитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк воевал в Чечне против российской армии на стороне незаконных вооруженных формирований. Двоих украинских граждан из числа тех 11, кого Киев называет украинскими заложниками, вероятно, осудят на большие сроки. Николай Карпюк и Станислав Клых были задержаны на территории России в 2014 году, в марте и августе. Карпюк – человек с мощной политической биографией, один из лидеров украинской националистической организации, а впоследствии правого сектора. Клых – журналист и сторонник организации. Ни Станислав Клых, ни Николай Карпюк не бывали в Чечне, не были они там и в 1994-1995 годах. Но согласно обвинительному заключению, которое цитирует «Медиазона», в боевых действиях совместно с бандами Аслана Масхадова, Шамиля Басаева и другими незаконными формированиями в Чечне действовала созданная активистами банда «Викинг», в которую входили Карпюк, Клых, Александр Музычко, Александр Малафеев, Дмитрий Ярыш, Юрий Долженко. Один из фигурантов дела, гражданин Украины Александр Малафеев, заключил досудебное соглашение. Его дело выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в районном суде Чечни. Не отдельно от дела Карпюка и Клыха. Общественная инициатива «Евромайдан СОС» и правозащитники из Киевского центра гражданских свобод допускают, что липовые свидетельства были выбиты из украинцев, которых в России обвинили в участии в Первой Чеченской войне. Активистка Центра гражданских свобод Мария Томок уверена, что дело Карпюка-Клыха и упоминание премьера Яценюка как участника Чеченской войны российские власти используют в пропагандистских целях. С ней беседовала Евгения Назарец.
Очень сложно судить о каких-то мотивах или взаимосвязи между этими делами, но мы подозреваем, подозреваем, безусловно, что некоторые показания были выбиты, если не из Карцука или Клыха, то из третьего человека в этом деле, о котором уже говорит, в принципе, открыто адвокат Станислава Марина Дубровина. Этого человека зовут фамилия Малафеев. Он отбывает срок довольно большой, более 20 лет в Челябинской колонии. Ну и, собственно, он является главным источником свидетельств и против Карцука, и против Клыха. Ну и, возможно, он же назвал и имя Арсения Яценюка, как мы подозреваем, вот в связи тоже с этими событиями. Реакцию украинской общественности, тут есть много вариантов, начиная от направленного на внутреннего потребителя пиара, скажем так, да, или какого-то вот такого медийного повода, и завершая тем, что таким образом из России пытаются управлять украинскими политическими процессами. Потому что известно сейчас вот то, что обсуждается также в Украине в последнее время, это такая дискуссия, полемика. Вот она нашла выражение и на сайте «Радио Свобода», у вас интервью с Саакашвили, там, где он говорит о борьбе с коррупцией. Так вот, это какое-то соперничество между Арсением Яценюком, действующим премьер-министром, и Михаилом Саакашвили, который возглавляет сейчас Одесскую государственную администрацию и претендует на пост премьер-министра. Так вот, возможно, это как-то и с этим связано, то есть это не исключается. Но с точки зрения нашей сферы, безусловно, дело Карцука и Клыха является политическим, потому что, насколько нам известно, а мы уже с очень многими потенциальными свидетелями разговаривали, и теми свидетелями, которые указываются якобы как свидетели в деле, на самом деле ни Клых, ни Карцук не были в Чечне и не были там, в частности, в 1994-1995 году, как это им инкриминируется в этом деле. Клых в это время учился в университете в Киевском национальном на ИСТФАКе. Карцук возглавлял ровненскую организацию УНА-УНСО и был преимущественно в Ровном. И мы тоже сейчас ищем свидетелей, помогаем адвокатам найти свидетелей. Как там вообще всплыл Арсений Яценюк, ну, мне сложно говорить. И здесь можно только какие-то конспирологические версии выстраивать. Не то, что это, ну, извините, смешно и даже критике не поддается, я думаю, что это для многих очевидно.
Чечня в России, и вы, наверное, прекрасно об этом знаете, не то место, где суд самый демократичный и самый свободный. То, что Клыха и Карпюка судят именно в Грозном, осложнит ли наблюдение за этим процессом со стороны правозащитников?
Безусловно, это очень осложняет все, то, что суд будет проходить в Грозном, и мы это обсуждали уже несколько раз с коллегами. А как мы туда поедем и можем ли мы туда поехать. Но то, что мы сделали сейчас, уже минимум, скажем так, это мы поговорили как раз с российскими правозащитниками, в частности, с правозащитным центром «Мемориал», и они готовностью откликнулись и сказали, что они делают все, что в их силах, в смысле наблюдения за этим процессом. Они будут наблюдать, и они, конечно, как организация, которая, ну, наверное, больше всего и глубже всего изучала нарушения прав человека в Чечне, в частности, во время чеченских войн, я думаю, что они будут освещать этот процесс как правозащитники, и это будет очень важно для Украины в том числе. Как Украина будет наблюдать? Я знаю, что мы, по крайней мере, проводили предварительные переговоры с Министерством иностранных дел Украины, чтобы там были обязательно украинские консулы. Конечно, я думаю, что для них это тоже будет определенный риск. Они так будут это рассматривать, но тем не менее это их не обязательство. И Украина делает, кстати, не так много, как хотелось бы в этом деле в частности, в остальных делах. Потому что, конечно, самая большая нагрузка ложится на плечи, скажем так, общественности, не государства в этом плане, хотя МИД постоянно и ноты издает, там и консула вызывает, ну, то есть разные дипломатические используют инструменты, но очень нужны какие-то практические вещи, там, ну, извините за банальность, но вот деньги на адвоката, да, то есть это то, что нужно, и то, что у нас сейчас вызывает очень большие проблемы. Конечно, мы попробуем там быть, я знаю, что украинские журналисты, которые наблюдали за процессом Сенцова-Кольченко, тоже очень заинтересованы в том, чтобы поехать, но мы будем пробовать это организовывать. Должна сказать, что вот 15 числа, когда, как известно, состоится подготовительное заседание, оно ведь будет закрытым, то есть я думаю, что мы не будем даже пробовать ехать вот 15-го, когда уже мы будем знать, что наверняка, когда процесс начнется сам по сути, мы будем пробовать там быть, но если нет, то тогда, по крайней мере, там будут российские правозащитники, за что им огромное спасибо.
Перед тем, как позвонить вам, я прочитала расследование Насти Станко, украинской журналистки, о всех украинских узников российских тюрем, которые были уже после Майдана. Она пишет, в частности, про этих двоих, о которых мы с вами говорим, что их пытали. Что вам, как украинским правозащитникам, известно об условиях содержания, обращения с ними? Есть ли у вас какие-то доказательства того, что с ними обходились нечеловечно, негуманно и на них оказывалось давление?
К сожалению, это добрая, в кавычках, традиция, то, что с, скажем так, украинскими заложниками, назовем это так, обращаются негуманно. Вот у нас есть пример Юрия Яценко, который, освободившись, вот приехал и очень много до сих пор и рассказывает о пытках, которые к нему применялись. Мы знаем, что пытки применялись к Олегу Сенцову, к Александру Кольченко, к Геннадию Афанасьеву, к Чернию. Ну вот почему бы их не применять и в этом случае? Но это как бы было бы всего-навсего каким-то вот таким умозаключением, ни на чем не основанным, если бы у нас не были уже факты, к которым получили доступ адвокаты и Карпюка, и Клыха. И мы точно знаем, что к Клыху применялись очень жесткие пытки. И он даже подал об этом заявление, жалобу, скооперировавшись с адвокатом, скажем так. Ну, то есть там самое разное, то, что, по крайней мере, рассказывает адвокат, это подвешивание, электрический ток, психотропные вещества, самые разные пытки. И вот к нему они применялись на протяжении 2 месяцев с момента его задержания. Задержан он был, напомню, в августе 2014 года. Я думаю, что к Миколе могли применяться даже еще более жесткие пытки. У нас есть тоже подтверждение, по словам адвоката, она видела заключение судмедэкспертизы, в которой вот были такие вот характерные симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что к нему применялись пытки. Ну, и я даже, честно говоря, думаю, что это было неизбежно, потому что им надо было выбить свидетельства, им надо было выбить показания, им надо было, чтобы эти люди себя говорили, а говорили друг друга, и у них это получилось. В отделе есть самооговор и Клыха, и Карпюка, и они свидетельствуют друг против друга. И, ну, учитывая то, что они действительно, по нашей информации, в Чечне не были, ну, и тем более там не встречались, то, ну, мы понимаем, что это как бы не просто так эти свидетельства появились в деле. Судя по всему, под жесткими пытками.
Просматривается очень хорошо роль в российской антиукраинской пропаганде наиболее известных украинских заключенных, таких как Сенцов, Савченко. Вот Савченко напрямую связывают с гибелью журналистов. Сенцова с, значит, деятельностью якобы правого сектора и националистов в Крыму. А ясно ли вам, с какой целью в антиукраинской пропаганде, в российской пропагандистской машине могут быть использованы и используются вот фигуры Клыха и Карпюка и вот эти дела с привязкой к Чечне?
Ну, у меня есть версия такая, которая состоит в том, что мне кажется, что это будет такой показательный процесс над членами УНСО. УНА УНСО, националистической украинской организации, довольно известной, которая, в частности, на протяжении 90-х годов принимала участие в различных вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве, в том числе они были в Чечне, они были в Абхазии, они были в Приднестровье. Одна из версий может состоять в том, что это вот такая вот месть. Но, кроме того, я думаю, что это еще и такое эмблематичное дело в плане какого-то осуждения и такого прислюдного процесса над украинскими патриотами, если можно так выразить, да, людьми, которые вот являются представителями украинских патриотических кругов. И, кстати, я не знаю, сколько эта версия действительно правда, но мы слышали вот от Игоря Мазура, который, кстати, действительно принимал участие в чеченских событиях, члена УНА-УНСО, о том, что были слухи еще во время Евромайдана, что собирается, мол, ФСБ кого-то похитить из вот лидеров патриотических организаций. Но я думаю, что тогда это было воспринято, ну так, с юмором, да, скептически, мол, ну да-да. Вот, но в конце концов, так и оказалось. Я хочу, кстати, обратить внимание, очень важный момент. То, что мы подчеркиваем тоже, когда говорим об этом деле, это то, что стоит обратить внимание на роль внутренних украинских сил, в частности, в истории, прежде всего, в истории Миколи Карпюка. А Микола Карпюк, ясное дело, имея такую биографию, я не думаю, что он бы вот так вот легко просто вот поехал в Россию, осознавая, что ему там может угрожать, и что вот какие события близятся в марте 2014 года, было уже примерно вот понятно, что происходит. Скорее всего, он туда попал не случайно, и, может быть, к этому причастны как раз участники вот патриотического движения украинского в том числе. То есть его кто-то похитил и вывез на границу и передал там сотрудникам ФСБ. Кто это был, это должно быть предметом расследования. Но вот мы знаем, что есть дело в Днепровском райсуде Киева, и оно как-то не слишком активно расследуется. Ты понимаешь, что не только вот тут Кремль, Россия, да, Путин, ну, тут есть еще другие люди, которые в этом принимали участие именно в Украине. Это тоже очень важно понять, как это сработало. Осознавая это уже и принимая во внимание результаты такого расследования, можно будет какие-то делать более глубокие выводы о том, зачем это дело. Но выглядит так, да, действительно, чтобы дискредитировать, чтобы еще раз подчеркнуть, что вот все, что касается Украины, все, что касается каких-то патриотических сил Украины, это преступники, это военные преступники, это люди, которые в том числе убивали российских военнослужащих.
Чуть подробнее, какой иск вы упомянули в суде в Киевском, в котором должны проясниться некоторые детали участия киевской стороны в этом, так скажем, деле Клыха и Карпюка. Карпюка в первую очередь.
Я надеюсь, что с помощью адвоката Елены Карпюк, это жена Николая Карпюка, мы в ближайшее время получим доступ, собственно, адвокат получит доступ к материалам этого дела, чтобы ознакомиться с ним. Нам просто только известно о том, что есть такое дело, есть криминальное провадження по исчезновению Миколи Карпюка, и оно расследуется райотделом в Киеве. Но подробностей, к сожалению, вот на сегодняшний день у нас их нет. Кроме того, что мы знаем со слов жены Елены Карпюка, жены Миколи Карпюка, о том, что ее следователь приглашал на встречу и предлагал закрыть это дело. Мол, ну вот что мы будем здесь расследовать, если ваш муж, это уже известно, сидит в России. Но она сказала, извините, но не надо закрывать, да, то есть тут есть что расследовать. Но вот пока у нас нет никаких ни результатов, ничего вразумительного.
Есть такая версия, что Карпюк мог быть втянут в какие-то торги между российскими спецслужбами и некими лицами с украинской стороны, тоже с неким политическим весом. Эти торги были связаны с будущим Крыма.
Я думаю все-таки, что это такая версия фантастическая, и я думаю, что она, может быть, даже прикрывает ту версию, которая лежит на поверхности, что таким образом, создавая для Миколы, возможно, вот такой вот вызов, пытались его заманить в Россию. Мне кажется, что это более версия, заслуживающая доверия, чем... Ну, вот я слышала, например, от некоторых членов УНСО, с которыми я беседовала недавно, о том, что, мол, Микола поехал на переговоры с Путиным. Ну, мне кажется, что это смешно. Мне кажется, значительно более вероятным, что, используя какие-то внутренние украинские связи в националистических кругах, ФСБ таким образом пыталась вот кого-то заполучить, над кем можно устроить вот этот вот показательный суд. Ну вот они это успешно провернули. И это может быть также связано с какими-то внутренними украинскими процессами. Есть упоминание о том, что после этого был сразу же почти убит Александр Музычко, и после этого состоялся съезд правого сектора. То есть, ну, это могут быть какие-то внутренние политические тоже вот решения вопросов, назовем это так, потому что Микола, насколько мне известно, у него были какие-то вот размолвки, да, у них были разные взгляды с другими членами правого сектора на развитие организации и на какие-то вещи, связанные с политической деятельностью. Я считаю, что это, ну, это более вероятно, чем переговоры с Путиным.
Ну и непосредственно уже к предстоящему судебному заседанию. Каковы ваши прогнозы? Долго ли это продлится? И каким будет вердикт? Самым жестким или, может быть, сыграют политический спектакль и замнут это более-менее мягким приговором? Какие у вас ощущения по предыдущей практике вот, наблюдения за этим случаем?
Мне кажется, что мягких приговоров нам ожидать не стоит. Я думаю, что это будет минимум 20 лет. Если Олегу Сенцову дали 20 лет, то здесь, наверное, может быть даже и пожизненное заключение, по крайней мере, для Карпюка, для Клыха, может быть, поменьше, поскольку он не проходит как организатор, как участник. Я думаю, что здесь могут сыграть роль, конечно, какие-то переговоры, какие-то обмены, но я в этом не принимаю участие. Это то, чем занимается СБУ. Но мы, так как у нас есть и положительный опыт в виде там Юры Яценко, и вот есть Сергей Литвин, в который мы очень надеемся, что он в ближайшие несколько месяцев все-таки будет на свободе, возможно даже, то мы просто все усилия прикладываем к тому, чтобы найти людей, найти доказательства невиновности и Миколы, и Станислава. То есть это как бы наша работа. К сожалению, как подтверждает действительно опыт предыдущих процессов, ну, я имею в виду громких, Олега Сенцова, я думаю, что с Надей Савченко, к сожалению, нам тоже ничего положительного ожидать не стоит. Я думаю, что там будет по максимуму. Что дальше будет происходить с этими людьми? Позитивный, положительный прогноз состоит в том, что это все-таки такие какие-то вот обменный фонд некий, и этим людям не придется сидеть по несколько десятков лет в России. Мы на это очень надеемся, но сейчас, повторюсь, мы прилагаем все усилия, чтобы на правовом русле доказать невиновность этих людей и вот работать именно с адвокатами и с защитой.
С активисткой Центра гражданских свобод Марией Томок беседовала Евгения Назарец. Октябрьский суд Краснодара начинает рассматривать по существу дело в отношении кубанской активистки Дарьи Полюдовой. 26-летней девушке предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности и к сепаратизму за публикации в социальной сети ВКонтакте. Полюдова стала первой оппозиционеркой, кому были предъявлены обвинения в призывах и сепаратизму, после того, как в мае 2014 года вступил в силу закон, предполагающий уголовную ответственность за подобные действия. Обвинение Полюдовой предъявили в августе прошлого года. Ее организатора несогласованного с властями марша за федерализацию Кубани арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. Однако по истечении этого срока активистку не отпустили из спецприемника, сообщив об уголовном деле. Девушку отправили в следственный изолятор, но в феврале 2015 года изменили ей меру пресечения на подписку о невыезде. Претензии следователей вызвали записи активистки в социальных сетях, в частности перепост картинки с текстом «Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине». Полюдова называет эту запись троллингом. Также следователи посчитали экстремистской запись активистки, в которой она возлагает ответственность за все теракты и беды в России на Владимира Путина и вопрошает, почему россияне, подобно украинцам, не могут свергнуть режим. Дарья Полюдова вину отрицает и не считает, что ее слова были направлены на насильственное свержение конституционного строя. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Она не надеется на оправдание, ожидает, что ее ждет 2-3 года в колонии. Подробнее о давлении следствия, о показаниях Сергея Титаренко и о своих ожиданиях от судебного процесса Дарья Полюдова рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой в начале сентября.
Будет запрос свидетелей. Если все свидетели не смогут явить судебное заседание, то следующее заседание по допросу свидетелей будет на следующее число. Если все будут допрошены, то 10 числа уже будет следование доказательств. У следствия есть, кроме показаний свидетелей, экспертиза, 3 лингвистические экспертизы по 3 эпизодам и комплексные опять экспертизы состоят из заключения лингвиста, историка, политолога, комплексные экспертизы по вот этим 3 эпизодам.
Вы как раз писали на днях, что Сергей Титаренко дал показания против вас. Могли бы рассказать чуть подробнее об этом и с вашей точки зрения, почему он дал такие показания?
Скорее всего, я думаю, у него либо следствие идет особым порядком, либо там какая-то договоренность есть. Он мне еще дал показания, когда я еще находился в СИЗО. Скорее всего, либо ему пообещали, то ему там дадут условный срок, либо там скостят, либо еще что-то. Он дал показания то же самое, что говорится в предъявлении мне обвинений, то, что я хотела там свергнуть режим насильственным путем и призывала к обвинению реальной целостности российской. Почему он дал показания? Мне, в принципе, знаете, это не удивительно. Раньше мы, когда с ним общались, я его приглашала на пикеты в поддержку политзаключенных, в поддержку Майдана. Он сказал, в принципе, что не хочет, кто я такая. В краснодарской среде он, кстати, считается там одним из провокаторов. То, что на него возбудили уголовное дело, для меня было, конечно, новостью. Он оказался слабым человеком, в принципе, для меня это не удивительно, то, что он дал на меня показания. Я думаю, ему дадут условно, тем более, ну, там один эпизод. Хотя, если бы он не давал показания, можно было бы и не идти ему на сделку с следствием, и, может быть, ему и так бы дали условно, потому что у него один эпизод первая судимость.
Какова ваша позиция по этому делу? Какие вам удалось собрать доказательства? Я помню, вы искали экспертов, лингвистов.
Насчет, конечно, наших доказательств я пока не буду все карты раскрывать. Но они, естественно, будут. Психологическое исследование будет. Моя позиция по делу, естественно, о том, что по 280.1, а по части 2, это был полчаса троллинг. Я не призывала к присоединению к Кубани, присоединению к Украине. Это был просто троллинг. А вот по 280, часть 1, часть 2, бы там не было призывов именно на списку, на свергнуть снова конституционного строя.
Ну а что вы ожидаете от этого судебного процесса? Как вы думаете, вас услышат?
Я вообще, честно говоря, не уверена в оправдательном приговоре, во-первых. Во-вторых, не уверена, что там будет условный какой-то срок. Там 3 эпизода. Ну да, первая судимость, но тем не менее, там следствие собрало обязательные материалы про меня. Характеристики мы, конечно, дали свои характеристики, но тем не менее, они бывших работ моих собирали. Думаю, там будет реальный срок, условного точно не будет. Думаю, года 2-3 на 5 лет точно не поставят, потому что это первая, опять же, судимость. Ну еще и женщина. Мне как бы друзья, да, предлагали ехать в Украину, чтобы избежать срока. Я, конечно, рассматривала этот вариант, но у меня там есть одна обстоятельство, которое, во-первых, не мешает уехать, во-вторых, я хочу, чтобы когда я выйду, также продолжать бороться. И надеюсь, что в левых рядах будет единство. Потому что сейчас в левых рядах я бы вообще не назвала, что левые сейчас производят какие-то действия. Они просто сидят в интернете, пишут, что у них какие-то обыски были, хотя там дела у них не были возбуждены. А реальными делами по участию в общегражданских акциях, марше мира, антикризисном, они этим ничем не занимаются. Надеюсь, что к концу срока у нас будет единство в левых рядах, вообще единство в оппозиции.
Следствие как-то на вас давило? Они предлагали заключить какую-нибудь сделку, что-то говорили о сроках?
Да, конечно, мне предлагали взять особый порядок, признать свою вину. Говорили, что подбросят наркотики моим родителям, ну, еще как бы одному человеку. Это было, когда я находилась в СИЗО. Естественно, я это не поверила, что они там им подбросят что-то. Естественно, это было как давление. Ну, постоянно разговоры были по поводу особого порядка, признания вины. Ну, я, естественно, на эти разговоры обращала внимание. Было, кроме всего прочего, когда находилась в СИЗО, вот была посажена женщина. Благодаря разговору с ней, многие женщины признавали свою вину, там брали особый порядок. Ее уже многие знали и говорили некоторые, что благодаря ней некоторые женщины уехали прямо на зону. Была такая Катя, я с ней сидела один день, она мне рассказала про эту Галину, которая занимается вот этим раскруткой на признание вины. Она меня била, что только не делала, но там сильно нельзя, конечно, этим было заниматься, потому что там камеры стоят. Сильно все делали и замечания, но мне это все, честно говоря, надоело. Я сказала начальнику СИЗО, что если ее не переведут, либо я не уйду туда, объявили голодовку, ну тогда ее перевели, то, в принципе, что это прекратилось. То, что они там говорят, то, что мы там подвели наркотики, все это, конечно, ерунда просто. Психологическое давление на меня.
Ну, они свои угрозы не воплотили в реальности с вашими друзьями,
конечно,
родственниками,
нет,
еще в порядке?
Нет, конечно.
Есть ли у вас какая-то информация или предположение о том, насколько долго может длиться судебный процесс, есть ли у суда желание рассмотреть все побыстрее?
Ну, я думаю, в течение месяца, наверное, заседание 4-6, вот так вот будет. Точно не могу сказать.
А второе дело, которое против вас было по поводу публичного оскорбления, его закрыли?
Да, его прекратили ввиду отсутствия состава преступления. Потому что Путина надо было привлекать в качестве потерпевшего. Естественно, им это невыгодно.
Насколько я помню, вы рассказывали, что у вас были серьезные проблемы с работой из-за всех этих дел. А вот как сейчас ситуация? Вам позволили найти работу?
Официально нет. Я сейчас вынуждена продавать там арбузы, квасы и тому подобное, потому что официально они мне не дали устроиться на работу, потому что опер этого уголовного розыска Данкевич приходил в центр занятости. Он выяснял, какие вакансии узнавала, адреса. Кстати, этот опер Данкевич, когда был день станицы, вызвал меня и маму мою, сказал, чтобы я ничего не проводила в день станицы. Просто так вызывать без повестки, естественно, не могла пойти, но мама тогда заставила, так скажем. А еще мешают мне устроиться официально на работу, потому что могут посмотреть в интернете, кто же я такая работодатель, да, естественно, меня не брать на работу. Было, конечно, хорошее место в больнице, но в связи с такой публикацией в этой генераловской газете «Голос правды», естественно, они меня не стали держать, хотя начальник юродела был против, чтобы меня увольняли, но сказал, что ему был такой приказ.
С Дарьей Полюдовой беседовала Наталья Джампаладова. Мигрантский кризис в Европе принимает все большие масштабы, в то время как министры внутренних дел и юстиции стран Евросоюза обсуждают, кому из 28 государств ЕС какое количество беженцев принимать. Сразу несколько европейских стран объявили о временном восстановлении пограничного контроля на границах с некоторыми соседями. Германия восстанавливает режим контроля на границе с Австрией, та, в свою очередь, на границе с Венгрией, Словакией, с обеими странами. Австрийские власти привлекают к охране границ армию. За последние два дня границу страны пересекли более 20 тысяч мигрантов. Еще больше наплыв переживает Германия. Что касается Венгрии, то она, помимо возведения заграждений на сербской границе, через которую в страну проникают тысячи беженцев, с 15 сентября вводит в действие новый закон, согласно которому нелегальное пересечение рубежей страны будет объявлено преступлением, а совершившие его немедленно подвергнуты аресту. Опасения о будущем Шенгена звучат все громче. О развитии ситуации мой коллега Александр Гостев говорил с международным обозревателем «Радио Свобода», историком-европеистом Ярославом Шимовым.
Какие проблемы ЕС обнажились сегодня в связи с тем кризисом беженцев, которого не случалось в Европе, как говорят, со времен Второй мировой войны?
В первую очередь стало ясным отсутствие координации между правительствами отдельных стран и европейскими институтами. На самом деле, об этом уже говорят многие годы, что Европейский Союз – вещь такая не очень определенная. То есть, с одной стороны, союз отдельных государств, с другой стороны, уже что-то вроде конфедерации со своими европейскими, так сказать, наднациональными институтами. Но именно эта как бы раскоординированность, она очень ярко просто проявилась во время нынешнего мигрантского кризиса в связи с тем, что, ну, сами посмотрите, Венгрия возводит забор на границе с Сербией, принимает вот с 15 сентября будут жесткие законы, в соответствии с которыми нелегальное пересечение границы объявлено уголовным преступлением, и, собственно, с этой минуты вот каждого мигранта, который пересечет венгерскую границу, можно будет арестовывать и держать в тюрьме, там дальше уже отдавать под суд, соответственно, депортировать, ну и так далее и тому подобное. То есть это один вариант. А второй вариант — Германия, которая заявляет вначале, что мы вообще вот сирийские, там война, точно, значит, мы их чуть ли не всех примем с распростертыми объятиями. А потом, постепенно, когда власти Германии начали осознавать масштабы этого потока, там уже вводятся определенные ограничения, ужесточается контроль, и кончается это все вчерашним восстановлением пограничного контроля на границе между Германией и Австрией. Австрия, Словакия, в частности, тоже объявили об аналогичной мере. То есть, ну, говоря так по-народному, кто в лес, кто по дрова. Вторая проблема, о которой я бы хотел сказать, очень громоздкая, очень медленный механизм принятия решений в европейских институтах. Вот это две вещи, которые видны сразу невооруженным глазом. Можно и о других вещах говорить, но это долгий разговор.
Насколько очень разные позиции тех или иных европейских правительств в отношении беженцев отражают те или иные внутренние проблемы, общественные проблемы той или иной европейской страны?
Я бы даже сказал, что не столько внутренние проблемы, сколько некие подходы и опыт, может быть, отдельных стран. То есть, вот с одной стороны, мы видим Германию и Францию, которая достаточно приветливо, что ли, относятся к беженцам, именно к беженцам, не к экономическим мигрантам, они постоянно. И эти страны подчеркивают, что будут стараться отсеивать, насколько успешно, другой вопрос, отсеивать экономических мигрантов от тех, кто действительно бежит от войн и преследований. Я считаю, что это, конечно, связано с тем, что у данных стран больший опыт сосуществования, ну, населения, скажем так, коренного с мигрантскими общинами, с общинами изначально инокультурными, которые сейчас уже становятся частью этих обществ. Там есть свои проблемы, но как бы опыт этот есть, общины эти велики количественно, и уровень общественной какой-то боязни перед именно чужим и новым, он гораздо ниже, чем в Центральной и Восточной Европе, где такого опыта нет, где достаточно однородные страны в этническом отношении, в культурном отношении. А с другой стороны, эти страны достаточно давно видят вот те самые проблемы, которые возникают у западных соседей с некоторыми общинами уже даже не мигрантскими, а мигрантскими во втором-третьем поколении. Таким образом, возникают определенные страхи, вот именно такой страх перед тем, о чем вроде бы знаешь, а вроде бы сам на самом деле, вот на собственном опыте, еще не испытал, не видел. И поэтому настроения в странах Центральной и Восточной Европы, они гораздо более такие, ну, отчасти откровенно ксенофобские, отчасти просто более настороженные. Отсюда и раскол. И раскол этот выходит на политический уровень, когда мы видим, что, к примеру, все страны так называемой Вышеградской четверки, это Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, у них на самом деле далеко не всегда такое единодушие. Тут они абсолютно единым фронтом говорят, что мы против квот, мы против того, чтобы Брюссель нам определял, какое количество беженцев мы должны принять у себя. То есть, да, безусловно, эта связь есть между состоянием общества и позицией правительства. Но, с другой стороны, нужно сказать, что на самом деле для демократии это нормально. Правительство должно отражать мнение своего народа.
Но на кого в большей степени сегодня в построении планов, в оценке ситуации приходится ориентироваться политическим лидерам Европы? Вот на это общественное мнение или на фундаментальные принципы ЕС, объединяющие и поддерживающие его функционирование?
Ну вот, многие европейские лидеры, им сейчас и нелегко. В первую очередь Ангела Меркель, которая стала таким символом, во многом и символом на самом деле и современной Европы, поскольку Германия достаточно четко обозначает свое лидерство в нынешнем ЕС. Вот им приходится нелегко. Одни, с одной стороны, говорят, что ну, мы не можем, так сказать, закрыть глаза на бедствие сотен тысяч там, и миллионов людей, бегущих от войн и преследований. А с другой стороны, они часто наталкиваются на непонимание, сопротивление, по крайней мере, части общественного мнения. И да, это очень непростая задача, и на самом деле в каждом конкретном случае вот этот баланс между тем, на кого ориентируются, в большей степени на принципы или на общественное мнение в его нынешней ситуации, он в каждом случае разный. То есть, допустим, когда я смотрю и слушаю выступление венгерского премьера Виктора Орбана, это талантливый популист, да, и у него абсолютно четко прослеживается, да, что он ориентирован на мнение большинства, так сказать, граждан своей страны, и разного рода принципы ему, ну, не то чтобы совсем по боку, но, скажем так, в большей степени по боку, чем Ангеле Меркель и большинству западноевропейских лидеров.
Ну, общественное мнение сейчас в большинстве своем, по крайней мере, если судить по информационному потоку, склоняется к тому, чтобы, ну, попросту говоря, чтобы помочь. Может ли маятник качнуться в более ксенофобскую, более правую, более такую вот запретительную сторону?
Вы знаете, я бы не сказал, что прям так однозначно помочь. Картина на самом деле пестрая очень. В Германии, да. В Германии там где-то по опросам 60%, даже больше, людей выступают так или иначе за то, чтобы оказать беженцам помощь, принять, помогать всячески и так далее. Уже во Франции картина там практически 50-50. Но там, правда, многое зависит от того, как задается вопрос. То есть, когда задается вопрос о том, вы за то, чтобы облегчить порядок получения убежища вот в связи с нынешним кризисом, то там как бы большая часть французов склонна ответить все-таки нет. То есть, пусть порядок остается прежним, и вот в соответствии с этим порядком пусть люди просят в убежище. А если просто задается вопрос, помочь или нет, там уже большинство говорит, ну да, помочь, почему же нет, конечно. То есть, и картина здесь опять же разная. То есть, Европейский Союз, ну вот сложно. Миф, так сказать, о единой Европе, он уже существует не один год, и во многом она, конечно, интегрирована, но вот этот кризис, опять же, показал, какая Европа пестрая, какая она все-таки во многом еще не единая, потому что эта картина сильно отличается. Я вот уже только что говорил о странах Центральной и Восточной Европы. Вот рядом живут, но картина разная, скажем так.
Информационная волна, вот этот общественный ажиотаж, они могут схлынуть, а могут продолжаться. Вот судя по разнообразным мнениям аналитиков, прессы и так далее, с которыми вы сталкивались, картина европейского мира теперь меняется навсегда, или это такой длинный, очень неприятный период, после которого наступит некое затишье, и уже на смену ораторам придут аналитики?
Ну, сложно сказать, что там будет в будущем, потому что, в первую очередь, как бы корень проблем, он не в Европе. Он на той стороне, скажем так, Средиземного моря. И там ситуацию урегулировать будет, конечно, гораздо сложнее, чем даже урегулировать вот этот мигрантский кризис, поскольку, ну, понятно, что там ситуация гораздо хуже. Само по себе общественное мнение, если уж мы о нем говорим, оно не склонно вообще к анализу. Ну, просто у него такая природа. Люди падки на яркие заголовки, на поверхностные достаточно впечатления, и лишь небольшая их часть склонна, так сказать, копать вглубь. Это неизбежно. Другой вопрос, насколько быстро улягутся страсти. Ну, улягутся они, я думаю, по естественной причине. Они несколько опадут, конечно, осенью и зимой. Причина очень простая, потому что осенью и зимой поток через Средиземное море мигрантов по понятной причине, плохая погода, шторма и так далее, он снижается достаточно заметно каждый год. Так произойдет и в этом году. Иной вопрос, во-первых, насколько поток снизится, а во-вторых, хватит ли этой зимы на то, чтобы выработать политикам, выработать какой-то единый курс, изменить законы достаточным образом, усилить те меры безопасности, которые нужно усилить, смягчить те правила, которые, наоборот, нужно смягчить и так далее.
Мои коллеги Ярослав Шимов и Александр Гостев. Опубликовано самое масштабное в истории статистическое исследование динамики изменения продолжительности жизни людей в мире и факторов риска, влияющих на здоровье. На общем фоне увеличения продолжительности жизни и улучшения ее качества, которое наблюдается даже в беднейших странах, ситуация в России выглядит тревожной. За период с 90 по 2013 годы средняя продолжительность жизни в России выросла всего на 1,7 года, в то время как в среднем в мире на 6,2. По этому показателю Россия опустилась на 20 позиций с 88 на 108 место из 188 стран. Сегодняшние соседи россиян в рейтинге граждане Гондураса и Того. Обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин расспросил об исследовании одного из его авторов, профессора Высшей школы экономики Василия Власова.
Насколько это общая глобальная статистика? Каковы источники данных?
Это исследование, пожалуй, самое обобщающее исследование, которое в отношении здоровья в мире проводится. Оно базируется почти исключительно не на собственных данных, а на двух видах данных. Первый вид данных – это данные национальной статистики, и второй вид данных – это данные, которые получаются в специальных исследованиях. Последние лет 10 уже используется все более совершенное статистическое компьютерное программное обеспечение, которое позволяет на основе этих неполных данных делать общие модели. Эти модели позволяют оценивать риски там, где данные отсутствуют. Ну, допустим, если данные по смертности там, в Гвинее-Бисау за 2012 год отсутствуют, то легко предположить, что если у нас есть данные 2011 и 2013 года, да, то мы можем 2012 год поместить между ними посерединке, как простейшая модель. Да? Более сложные модели позволяют закрыть большие пробелы в данных и в том числе закрыть пробелы для ближайших территорий. Таким образом, получаются все более точные модели и все более правильные представления мы получаем о том, что же есть в мире на самом деле. Прототип этого исследования, вот тогда была эпохальная работа, но по сравнению с нынешним состоянием она уже кажется относительно простой, была сделана в 93 году. И вот с 93 года она все время улучшается и улучшается. И вот только с этого года, с публикации 15 года, подобного рода расчеты будут делаться на ежегодной основе. Так что предоставлять мировому сообществу эту информацию в максимально возможном, пока точнее уточненном режиме.
Ключевой параметр, который рассматривается в исследовании, это не просто ожидаемая продолжительность жизни, а ожидаемая продолжительность качественной, здоровой жизни. Почему именно этот показатель приобрел для демографов такую важность?
Внимание к этим параметрам как раз вытекает из отчета 93-го года, который писал лидер этого исследования. Он тогда посчитал, сколько люди теряют от болезней не только в виде потерянных лет жизни в целом, что умирают раньше, но и в виде потерянных лет качественной жизни. Этот показатель дал очень интересную информацию, которая тогда была пионерской, да и сейчас еще не всеми освоена, которая говорит, что, может быть, допустим, от психических болезней люди умирают и не очень много, но зато из-за этих болезней они выпадают из общественной жизни, не могут нормально трудиться, не могут нормально радоваться жизни. Многие другие болезни тоже, вот по оценкам Дали, они изменили свое положение на шкале наших представлений об их важности. Частично именно благодаря вот этой работе 93-го года в начале 21 века Всемирная организация здравоохранения обратила внимание на хронические болезни. Вообще-то смертность в развитых странах, она довольно давно уже лет 40, как перестала быть смертностью от туберкулеза и дизентерии, стала смертностью от сердечно-сосудистых болезней и рака. Но им уделялось относительно мало внимания, как мы сейчас понимаем. Все равно внимание в основном уделялось убийственным болезням, таким, которые быстро убивают. Когда стали использовать вот эти более правильные показатели, то оказалось, что эти болезни тоже увеличивают свою значимость.
Какие демографические тенденции видны из результатов исследования? Есть ли здесь какие-то сюрпризы?
По большому счету, ничего особенно удивительного в том исследовании там нет. Оказалось, что во всех изученных странах, в том числе и развивающихся, там снижается смертность и происходит увеличение продолжительности жизни. Изменяется структура причин смертности. Если вот в таких странах переходных, как Китай, Индия, они все-таки, хотя и большие, смертность высокая там, но они не такие все-таки, как Гвинея или Никарагуа. Да? Если там немножко раньше, раньше Китая, то теперь вот и в Индии, а теперь еще в бедных развивающихся странах происходит изменение причин смертности. Увеличивается доля смертей, которые возникают в результате хронических болезней, и уменьшается доля смертей, наступающих в результате нарушений питания и инфекционных болезней, и смертей, связанных с материнством. Общая тенденция, она продолжается. Ну и это хорошо. Хотелось бы, чтобы быстрее, ну так вот, как оно продолжается. В некоторых аспектах смертность изменяется очень сильно. Ну, например, при улучшении социально-экономического положения страны показатели материнской смертности и ранней детской смертности улучшаются довольно быстро, а показатели продолжительности жизни увеличиваются медленнее, что накладывает большой отпечаток на статистику развивающихся стран, в особенности африканских, последние 20 лет. Это СПИД. Все-таки эпидемия СПИДа в Африке бушует. В развитых странах больные СПИДом получают нормальную терапию и живут почти так же, как не больные, да? В бедных странах обеспечить дорогую терапию не удается. Благодаря изощренной технологии вот этого исследования удается вычислительными методами отделить смертность от СПИДа и посмотреть, что происходит с теми, кто, значит, вот умирает от других причин. Видно, что даже в тех странах, где очень высокая смертность из-за СПИДа, ситуация с общей смертностью, она тоже улучшается.
Вторая часть работы посвящена факторам риска. Почему их изучение важно для построения глобальной картины человеческого здоровья?
Концепция факторов риска была придумана лет 70 назад для того, чтобы как-то разбираться с хроническими болезнями. Дело в том, что применительно к доминировавшим до того инфекционным болезням, острым болезням, легко логически обнаруживается причина. Типа дизентерии есть один микроб, туберкулеза другой микроб. А хронические болезни, которые сейчас у нас доминируют, тогда представляют загадкой, нужно было к ним разработать новый подход. Этот новый подход, он выглядел он так. Мы изучаем болезни путем сравнения, чем различаются люди, которые болеют этими болезнями, а тех, которые не болеют. Таких отличий у больных от здоровых находилось очень много. Некоторые из них оказались достаточно смешными, типа у больных инфарктом миокарда чаще волосатые уши, чем у тех, у которых нет инфаркта миокарда. Другие дали подсказку. Ну, вот, например, было обнаружено, что у больных ишемической болезнью сердца, инфарктом, у них выше концентрация холестерина в крови. Употребляется слово «фактор риска» вместо «причина», потому что нет уверенности, что фактор риска является основной причиной. Как правило, есть много факторов риска, и они между собой как-то взаимодействуют.
Есть ли что-то необычное в динамике картины основных факторов риска, которые влияли на человеческое здоровье с 1990 по 2013 годы?
По большому счету, здесь ничего такого, что было бы таким неожиданным для человечества, для специалистов точнее, нет. Подтвердилась гипотеза о том, что улучшается питание во всем мире. Факторы риска, связанные с питанием, уходят на второй план, в том числе в развивающихся странах. К сожалению, на высоком уровне, но опять же, уходит на влияние качества плохой воды. Меняется ситуация с курением. В некоторых странах до последних лет буквально увеличивалась частота курения, но сейчас даже в Китае, по-видимому, достигнут потолок и уже наблюдается снижение частоты курения. Есть большая группа стран, Африка южнее Сахары, где, к сожалению, вот факторы риска, которые ведут к болезням, меняются в благоприятном направлении очень медленно. Это касается не только субсахарской Африки. Оказывается, люди, они очень вот консервативны и сохраняют неприятные, неплодотворные способы жизни. Вот, например, в Индии огромные массы населения не хотят пользоваться нормальными туалетами. Но у человека большая часть проблем, она связана вот с поведением, с головой. Если бы дело было только в материальных средствах, с хорошей головой люди давно бы с этим справились. А там вот по-прежнему они убивают друг друга, это же тоже от головы. По-прежнему не боятся заразиться при массовых перекрестных половых контактах, как имеет дело в Африке. В результате вот прогресс значительно медленнее, чем хотелось.
А в странах Центральной и Восточной Европы, в том числе и в России, основным фактором риска оказалось высокое артериальное давление. Можно ли найти этому объяснение? Есть ли какие-то особенности картины факторов риска в России, которые выделяли бы ее среди прочих стран?
Если вы посмотрите в целом на эту таблицу, почти вся первая колонка почти везде все-таки оранжево-красная. То есть это или индекс массы тела, или высокое артериальное давление. В этом смысле получается, что мы никакое не исключение. Артериальное давление все равно доминирует во всем мире как важный фактор риска. Фактор артериального давления, оно модифицируемо, да? То есть если создать такую ситуацию, в которой артериальное давление будет хорошо контролироваться, процесса, этот фактор риска будет меньше действовать. У нас, к сожалению, система очень неблагоприятная для этого. Люди лекарства оплачивают из своего кармана, а при артериальной гипертензии у людей ничего не болит. И покупать десятилетиями лекарства из своего кармана, в то время как у тебя ничего не болит, ни один нормальный человек не может и не будет. И вот у нас артериальное давление плохо очень корректируется. Эта таблица, она указывает нам, что наша Россия совсем не такая экзотическая, как Гондурас, она, в общем, нормальная восточноевропейская страна со всеми обычными факторами риска.
И при этом ожидаемая продолжительность жизни в России за четверть века выросла намного меньше, чем в среднем в мире. Так в чем же дело?
Вот в этом отношении Россия загадка. Факторами риска, которые нам известны, объяснить это не удается. Те корреляты, которые хорошо известны уже давно, использование алкоголя и насилие являются скорее указателями на какие-то те же социальные, то есть опять же на голову, да? Но они не указывают на первопричину. Но вообще причина — это то, что люди воображают. Причина сама по себе в природе нигде не существует. Нет нигде такого, где бы стояло написано от Бога, что это вот ваша причина. Те, кто не пьет, вроде Онищенки, они говорят, что все зло в алкоголе. А коммунисты говорят, что люди умирают от приватизации. Мы не знаем простых объяснений. Простые объяснения только дураки знают. Хотя, конечно, наша с вами страна сильно отличается от того идеала, который мы хотели бы видеть, но тем не менее, я бы сказал, что у нас катастрофа очень комплексная, ее нельзя свести просто демографически.
Сергей Добрынин беседовал с Василием Власовым, и на этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела Юдина Арсетикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.